Когда мне осенью молодые устроители вот этого теперешнего съезда молодежи сказали о том, что на так называемое католическое Рождество около него, а вернее на праздник преподобного Германа, собирается паломничество здесь, съезд паломничества, я был искренне рад, потому что уже пример съезда всезарубежного в Монреале показал, что все-таки в таких съездах много полезного и много хорошего. И всякий раз, когда молодежь имеет возможность собраться, побыть вместе, им на своем русском кругу, и обменяться беседами, разговорами, мнениями на хорошие и серьезные темы, это очень полезно, особенно теперь, когда кругом бушует жизнь, совсем не похожая на крестьян. Мне сказали тогда устроители, что предполагается и моя лекция или беседа. Темы никакой не было указано. Я и сам сначала раздумывал, так сказать, на какую тему предложить свою маленькую беседу, потому что, вообще говоря, таких тем может быть почти бесконечное количество. На любой догматический, нравоучительный, пастырский, богослужебно-церковный вопрос так много-много можно говорить. Но так как это все-таки имеет оттенок паломничества, и так как многие, а хотелось бы, конечно, чтобы все, или во всяком случае очень многие из собравшихся воспользовались этим паломничеством во время поста, чтобы отгореть, исповедоваться и причаститься святых тайн, то поэтому я и решил предложить вам несколько мыслей о тех таинствах, к которым готовится приступить годеющие, о таинствах исповеди, покаяния и святого причащения. Когда мы с вами читаем Святое Евангелие, то нам бросаются в глаза два обстоятельства. Насколько милостив Господь наш к кающимся грешникам, и насколько строг он, когда он говорит о тех основных началах, которые должен полагать в основании своего пути тот, кто хочет идти за ним. Когда речь идет о милости грешникам, никто не может быть милостивее, чем Господь Иисус Христос. Потому-то все грешники к Нему и тянулись, как больное растение тянется к солнышку. И в то же самое время, когда шла речь о каких-то принципиальных установках, вы знаете, как строг Господь и как Он категоричен. Если хочешь идти за Ним, отвергнись себя, возьми крест свой, и только тогда можешь идти за ним. В другом месте Господь сказал, слова, которые не всегда правильно понимаешь: если кто хочет идти за мною и быть моим учеником, и не возненавидит отца своего и матери своей, и самой жизни своей, то не может быть моим учеником. Эти слова понимают иногда неправильно. Не злое чувство ненависти заповедовал бы Господь, тем более к родителям, и не ненависти к своей жизни, а решительное отвержение всякого препятствия, которое может стать между человеком, который хочет идти за Христом, и между Спасителем. И если даже такие близкие и дорогие люди, как отец и мать, станут поперек пути человека за Спасителя, тут он должен обойтись с ними как с врагами, как и заповедовало Евангелие, отнюдь не ненавидя их злой ненависти, нет, конечно, но решительным образом отстраняя их в свои пути или уклоняясь от них, для того, чтобы не было ему этого препятствия в следовании за Господом Спасителем. И в многих других местах мы с вами видим, как категоричен Господь, предлагая какие-то духовные основы, основные начала. Вот беседа о хлебе небесном. Когда Господь стал говорить, что только тот может иметь жизнь вечную, кто будет вкушать его плоть и пить его кровь, то большинство из тех, кто шел за ним до этого, сказали, какие странные слова. По-славянски жест такой есть, слово сие. Кто может его слышать? И оставили его, и больше не шли за ним. С точки зрения человеческой, невыгодный момент. Шли за ним потом дух, большинство его оставляли. Но Господь, ни на йоту не ослабляя своего слова, обратился даже к двенадцати. И говорит, не хотите ли вы отойти? То есть так, значит, чтобы он остался в одиночестве своей проповедью о хлебе небесном. Но на это последовал убежденный ответ апостола Петра, ответ не только, конечно, лично от него самого, а от всего апостольского лика, что, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога жива. И вот, так как они не отошли от своего учителя, услышавши его это слово о хлебе небесном, то они и сподобились в свое время и быть первыми причастниками святых тайн, первыми причастниками этой божественной трапезы. Они поверили, не разумея, как это может быть, но поверили и не отошли, и за это и удостоил их быть первыми причастниками Господь. Христианин таким образом по наставлению Спасителя должен быть крестоносцем. Нанесение креста есть трудный подвиг. Христианину приходится на своем христианском пути бороться и с своей грешной природой, и с миром окружающим его, который во зле лежит, по слову Священного Писания, и с начальником и изобретателем зла, самим сатаною, дьяволом и его бесом. А человек немощен и слаб. Но Господь, который единый ведает человеческого естества немощь, Он не оставил человека без помощи и даровал ему в церкви своей те благодатные средства укрепления, наставления и врачевания и исцеления, которые церковь именует таинствами. Церковь, как вероятно, многие из вас знают, признает семь таинств. Но это, конечно, несколько формальное определение. Митрополит Антоний Блаженнейший указывал, что не только эти семь священнодействий, именуемых таинствами, преподают человеку благодать, но во всяком священнодействии, в молебне, в панихиде, в личной молитве человека все равно благодать Господня по его вере действует священно-тайне, то есть священно-таинственным образом. Но вот эти семь таинств, это как бы, так сказать, основные пункты, основные моменты священные, в которые Господь дарует человеку свой благодатный дар. В каждом таинстве отдельный, так сказать, специального назначения, и вместе с тем дар от одной и той же благодати Святого Духа. Вы знаете, конечно, что христианин не может и быть христианином, не принявший таинство крещения, что вслед за таинством крещения следует таинство миропомазания. В крещении человек входит в церковь, это как бы дверь в церковь, он становится православным христианином. И миропомазание церковь облекает его дарами Духа Святаго для того, чтобы укрепить его духовные силы на должное подвиг крестоношения, на должное прохождение своего христианского пути. А дальше следуют последующие таинства. Иногда их перечисляют в таком порядке. Покаяние и причащение. Иногда ставят наоборот. Причащение и покаяние. Для той и другой расстановки есть основания. Если перечислять их в порядке постепенности так, как их принимает человек, вошедший в церковь, то если, например, речь идет о младенце христианском, то он причащается прежде покаянию, потому что как только он в церковь вошел, как чистое, невинное дитя, не имеющее никаких вольных сознательных грехов, он может сейчас же приступать к таинству святого причащения. А уже с семилетнего возраста христианское дитя, христианский отрок уже начинает исповедоваться, и вот тогда уже просыпается сознание, и совесть указывает на осознанные грехи. Мне лично, впрочем, приходит часто в голову мысль. В наше коварное время, когда дети развиваются как-то уж очень рано, и когда окружает их всякого рода антихристианское направление жизни во всех отношениях, и когда они заражаются злом окружающим их уже в самом детском нежном возрасте, что не следует ли это перенести с 7 лет на 6 лет, то есть 6 лет начать исповедовать, по крайней мере, хотя бы некоторых детей. На это я, между прочим, скажу. Но так или иначе, с известного возраста уже и ребенок, превращающийся из младенца в отрока, начинает принимать таинство покаяния. Но, вообще говоря, беря в общем смысле и значение, у нас обыкновенно таинство покаяния предшествует таинству причащения, ибо оно является, конечно, наилучшей подготовкой к нему. Когда же и принимать человеку эту величайшую святыню и святынь, пречистое тело и кровь Христову, как не после того, когда он очистил свою душу и совесть от того тяжкого бремени греховного, которое неизбежно накопилось на этой душе. Таинство покаяния Господь даровал по великой своей милости человеку, именно зная человеческого естества немощь. Податлив человек на грех, испорчен он грехом. Первородный грех – это его наследственная порча, она делает свое дело. И поэтому человек неизбежно впадает в грехи, в нарушение святой воли Господней, ибо только сам Господь Иисус Христос в абсолютном смысле, безусловно, чист и свободен от всякого греха. И вот таинство покаяния Господь дарует человеку, чтобы человек мог, повторяя это тяжкое бремя греховное, снять свои души и свои совести, освободиться от всего этого. Покаяние ведь нужно тоже понимать, в двояком смысле. Для человека, который вообще шел совершенно не христианским путем, был рабом суеты и своих страстей, для него покаяние означает полную перемену жизненного курса. И греческое слово «метанио», которое у нас переведено словом «покаяние», оно означает обращение, решительный поворот. Образцом того, как это может быть, нам служит обращение хотя бы святого апостола Павла, который направлен на своей жизни и деятельности переменил на прямо диаметрально противоположное. И всякий грешник, который, служа греху, опомнится и совесть в нем заговорит, если это действительно глубокое духовное обращение, он сам ищет того, чтобы как-то переменить решительный свой жизненный путь, и у него покаяние будет решительное отложение прежнего образа жизни и установка своего жизни на новое направление. С трудом это дается человеку, потому что прежние навыки властно говорят свое, как говорит святитель Феофан. Ум, душа обратились к Господу, и в этом пункте Господь сразу обращающегося принимает милость свою. Но все остальное пропитано грехом. Как выражался тот же святитель Феофан Затворник, доброе желание служить Богу у того, кто обращается от грешной жизни к жизни христианской, напоминает огонек, который положен под сырыми-пресырыми дровами. Они только дымят, они только пар выпускают. Они горят. Постепенно начинает немножко под этим колеблющимся слабым огоньком они начинают просыхать. Постепенно только начинает огонь распространяться, и долгое время пройдет, пока, наконец, не загорятся они уже ярким, светящим и согревающим огнем. Вот так же бывает с духовным горением души, говорил святитель Феофан Затворник. Много времени, много труда потребно человеку для того, чтобы этот затеплившийся в душе огонек и желание угодить Богу и жить по-божьему, чтобы он разгорелся в целое пламя и действительно собою уже охватил, просветил и загрел всю душу человека. Но если это так у обращающегося, то и у христианина, уже идущего сознательно путем служения Богу, и у него исповедь и покаяние, непрестанный спутник его. И это так, что, как говорил тот же святитель Феофан, у христианина всякий вздох, который вырывается из его груди, должен быть покаянным вздохом, а не просто физиологическим выдыханием воздуха из легких. Тот, кто хочет готовиться к покаянию, в смысле в том, как он вы хотите приступать сейчас, подвиги говения, исповеди в своих грехах, тот должен помнить, что исповедь есть только заключительный момент. А до этого должно быть серьезное, глубокое, обдумывание, припоминание, углубление в свою душу и в свою жизнь. И беспощадно строгая ее оценка, строго христианской точки зрения, с точки зрения заповедей Божьих, законов церковных и так далее. Христианин в эти дни и часы, когда он готовится к тому, чтобы свое тяжкое бремя греховное, так сказать, принести к ногам своего Спасителя, который грехи наши принимает на себя, должен обдумать свою жизнь и увидеть свои грехи. Это не так просто. Наше самолюбие нам заграждает часто тут, дорогу и закрывает глаза. Привычка греха, привычка как-то равнодушно многое оценивать, привычка многое не считать за грех. Все это накоплено в душе, и все это решительно мешает человеку, как должно увидать его греховность. Недаром в великом посту, в главном нашем посту, мы с вами все время молимся: «Господи, даруй мне зреть моя прегрешение». И помните, вы будете гореть, постарайтесь припомнить свои грехи, как-то продумать их, пережить их покаянно. Ведь покаяние в том заключается, что человек возвращается к сделанному греху и вот, так сказать, оплакивает, сетует на себя, просит у Господа милости и прощения, явно сознавая, что он мог и должен был поступить не так, как он поступил, а совсем наоборот. Но помните, повторяю, если и потрудитесь над собой в этом отношении, честно, добросовестно, все-таки помните, никто из нас не видит своих грехов такими, какими они есть. Лучше наших видели угодники Божьи. Один старец день и ночь плакал о грехах. Старец святой жизни, подвижный. Его спрашивает келейник ученик: «Что ты все плачешь?» «О грехах моих», — ответил старец. «Обба, что уж тебе так-то плакать от твоих грехов? Ты же Богу служишь, сказал его ученик. Сын мой, ответил старец, если бы я видел, как должны свои грехи, я и тебя попросил бы о них плакать. Я знаю, что они велики, неимоверные, тяжелы неимоверно, только я не вижу их как должен. Ведь существует рассказ о том, как один подвижник тоже в древности просил у Господа, чтобы Господь открыл ему в каком-нибудь таком видении ясно, насколько грехом повреждена душа человека. И когда Господь в каком-то таинственном видении открыл ему, насколько человек изуродован грехом, насколько глубоко в душу проник грех, то подвижник почувствовал, что он от ужаса может лишиться рассудка. И стал просить Господа, чтобы Господь скрыл от него это страшное видение. Так что помните и старайтесь потрудиться как можно более. Продумайте свою жизнь. Вспомните свои грехи. Представьте себе по благоухающим страницам Христовой Евангелия, какова должна быть настоящая христианская жизнь и похожа ли наша жизнь на нее. Но и помните, велик дар, который получает тот, кто покаянным сокрушением подходит к святому аналою, на котором крест Евангелия лежит. Евангелие нам напоминает тогда, в эти минуты исповеди, о том законе Господнем, в котором не ходили мы. Сказано, блаженны непорочные, ходящие в законе Господнем, а мы не ходим в этом законе, а его нарушаем. Вот Евангелие кротко нам об этом напоминает. А животворящий крест напоминает о той страшной цене, которую Господь Иисус Христос уплатил, так сказать, за то, чтобы мы с вами получали отпущение грехов. Он есть Агнец Божий, земля грехи мира. На себя он берет бремя тяжкое и греховное, когда видит, что человек с искренним покаянием приходит к нему. Велик дар, который получаем мы на исповеди. Привыкли мы легко получать прощение. Пришел, поисповедовался, получил прощение, с облегченной душой, с легкой совестью идет человек. А ведь что пережил Господь Иисус Христос в своем искупительном подвиге, всей своей жизни и, наконец, на Гефсиманском саду и на кресте, для того, чтобы даровать человеку этот дивный дар, возможность освобождения души от греха. Помните, искренно исповеданный пережитый грех в таинстве и покаянии на исповеди, когда вы слышите над собой голос пастыря, отпускающего ваши грехи, когда вы слышите, как он говорит, я недостойный, властью Его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих. В этот момент грех прощается навсегда, на всю вечность. И никогда Господь больше его вам не напомнит, никогда и нигде. Ни за гробом, ни на страшном суде. Как говорил тот же святитель Феофан Затворник кому-то, у тебя тяжкий грех на душе. Не держи его, как змею за пазухой. Беги к духовному отцу, попроси исповеди. И помни, что когда ты услышишь над собой голос, разрешающий тебя от греха, в этот момент грех исчезнет так, как будто его не было совсем. Это дело божественной бесконечной любви и таинственного Божьего всемогущества. Мы, люди, часто говорим, я простил, а забыть не могу. А Господь так прощает, что уничтожает грех, как будто его не было. Это таинственное действие Божьего всемогущества. Тайна одному Богу ведомая. Мы с вами знаем, что Господь сотворил мир и все, что в нем. И как говорит святитель Феофан Затворник, Господь не умеет уничтожать. И дар бытия, дар жизни ни у кого не отнимает, даже у своего злейшего врага и противника, дьявола. Он мог бы своим всемогуществом обратить его в небытие, но нет. Дары Господни нераскаянны, и даровавши жизнь, Господь не отнимает ее. Но одно, что Он уничтожает, это человеческие грехи, потому что Господь их не сотворил. Человек их творит. Но Господь идет навстречу кающимся и своей всемогущей любовью и всемогуществом уничтожает грех, вычеркивает его из жизни, его нет. Как и говорил блаженнейший митрополит Антоний, то другими словами ту же мысль, что в момент разрешения человека на исповеди от греха, грех отсекается от души совершенно, летит в бездну небытия и больше не может иметь никакого значения на участь человека в вечность. Так велик этот дар. Вот я хочу вам прочитать из одной брошюрки несколько мыслей об исповеди. Сила таинства покаяния помнит, что человек здесь получает прощение от того, кто власть имеет. Можно исповедовать грех кому угодно. Но пастырь церкви имеет власть отпускать грехи. И вот это-то и нужно измучившейся совести. Когда совесть человека ищет освободиться от этого тяжкого времени греховного, то тут и нужно, чтобы в этом было удостоверение от того, кто действительно имеет власть отпускать грехи. Святитель Феофан кому-то писал, помнит, что самый смиренный пастырь в тот момент, когда он дает прощение и отпущение грехов, имеет в себе ту же власть, что Господь Иисус Христос. Только Христос Спаситель сам в себе имеет эту власть, как и божественный источник ее, а пастырь по благодати только ее принял. Но в этот момент он имеет ту же власть, что сам Господь. И потому-то так чудесно умиротворяюще действует на искренне покаявшегося человека прощение грехов на исповеди. Он словно действительно возрожденным и обновленным идет, совсем все кругом каким-то ему иным представляется, потому что у него совесть очищена, и душа освободилась от тяжкого греховного бремени. И вот послушайте еще несколько мыслей. Священник, по низведенной на него архипастырем благодати, владеет словами, которые лишь он один имеет право произнести, и которые обладают великой и таинственной силой. Произнесет он их за божественной литургией, и совершится страшное чудо приложения. И в чаше, где было влито вино, появится святейшая Христова кровь. Не произнесет этих слов пастырь церкви, ничего не случится. Дальше, пред священником раскрыты все страшные тайны человеческих дел. В исповеди он видит жизнь не такую, как она кажется другим людям, а видит, какова она есть в действительности в совершенном ее обнажении. Один священник в оставленных им записках делился впечатлениями от первой произведенной им исповеди. В этих кратких признаниях, произносимых отрывистыми фразами, писал священник, я наслышался таких ужасов о том, что люди делают в тайне, что я едва верил этим признаниям. В голове у меня путалось. Я едва держался на ногах, и когда пришел домой, то бросился, не раздеваясь, на кровать, закрыл глаза, зажал уши руками и долго и громко стонал. Вся душа невыразимо болела перед этим обнаженными, гноящимися язвами жизни. И вот, налагая на голову кающегося человека святую епитрофию, налагая ее над всеми этими ужасами жизни, над людьми, которые тайно кого-то убили, скрылись от правосудия, над родителей, которые жили брачной жизнью с своими детьми, над опомнившимися богохульниками, предателями Христа, предателями родителей, братьев, сестер, над страшными клятвопреступниками, матерями-детоубийцами, над всеми грешившими естественными и самыми омерзительными противоестественными грехами, при их искреннем покаянии священник имеет право произнести великие разрешительные слова: «Власти от Бога мне данную, прощаю и разрешаю тебе от грехов твоих». Теперь подумайте, умирает человек, и тем вторым зрением, которое является у умирающих, он видит открывающиеся ему вечность. Какое томление от этих видений, какой страх от сознания, что он не успеет на исповеди все рассказать. И вот в эти минуты, когда трепещет его душа пред надвигающейся вечностью, когда вокруг его все в ужасе, смятении и скорби, спокойно и уверенно священник действует силой своих таинственных и спасительных молитвенных слов. И вновь, в этот последний раз звучит, над столько раз прощенным и столько раз вновь согрешившим человеком эти слова: «Прощаю и разрешаю тебя», и груз каких бы то ни было самых страшных соделанных грехов летит в бездну и исчезает навсегда. Великий Оптинский старец Амвросий говорил: если бы глупые грешники, как говорил великий старец, понимали бы, что они получают в исповеди прощение грехов, насколько изменяется этим их таинственный загробный путь после смерти, то тогда бы они не бегали бы от исповеди, а старались бы как можно чаще исповедоваться, как выразился великий старец: «Прохода бы, покоя бы нам, духовникам, не давали, а бегали бы за нами и требовали: исповедуй меня, разреши меня от грехов». Потому что знали бы, что получает человек, когда он исповедью освобождает душу, отсекая от нее бремя тяжкое греховное. И вот это таинство покаяния, само по себе самостоятельно и совершенно, в то же самое время, по сложившейся у нас практике, совершенно естественно и закономерно является, будучи, повторяю, самостоятельным таинством, вместе с тем и подготовкой к другому великому таинству, таинству святого причащения. По таинстве святого причащения можно было бы часами говорить. Это есть центр христианства, центр жизни духовной. Как к центру круга сходятся все радиусы, так все решительно нити духовной жизни сходятся к этому духовному центру. Сам Спаситель, как мы с вами знаем из Евангелия, ведь так и сказал, как я еще говорил в начале беседы, что только тот, кто вкушает его тело и будет пить его божественную кровь, только тот будет иметь жизнь вечную. И в обратной формулировке, в отрицательной Господь говорил: «Аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе». И в то же самое время еще святой апостол Павел в свое время призывал к тому, чтобы человек готовился к принятию святых тайн. По-славянски «да искушает человек себе», в русском тексте «да испытывает человек себя», то есть «да проверяет себя», «да проверяет свою душу, свою жизнь, свою совесть», если он намеревается приступить к этому святейшему из всех таинств. Оно покрыто величайшей тайной. Господь, зная немощь человеческого естества, прикрывает его видом того, что нам привычно. Когда уже на престоле за божественной литургией освящены святые дары, то пред нами как будто бы по-прежнему хлеб и вино. Известен случай, и в жизни кажется святителя Григория Двоеслова, что однажды он причащал верующих, подошла одна женщина, и когда он готовился преподать ей святые тайны, сказал, что причащается она, раба Божия, тело и крови Христов, она улыбнулась. Святитель задержал свою руку. Чему ты улыбаешься? Она говорит: «Владыка, мне странно слышать это слово, ты мне преподаешь то самое, тот самый хлеб, который я как раз вчера пекла. Это дело моих рук. А ты говоришь, это тело Христово». Святитель помолился в душе, и женщина в ужасе отступила, потому что видел тогда на лжице именно тело человека, окровавленное, покрытое кровью. Она в ужасе отступила, когда святитель Григорий снова помолился, и святые тайны приняли обычный вид хлеба и вина. И это чудо совершалось неоднократно. Были случаи, что и священнослужители, в недостатке веры, совершавшие это таинство, в ужасе видели подобное же чудесное явление. Но Господь, повторяю, священно-таинственным образом совершает через своего служителя это таинство, преподавая по виду, как будто бы хлеб и вино. Напомните, что это величайшая святыня, равной которой нет нигде. Больше этого святыни нет. Святитель Иоанн Златоуст говорил: если бы ты прошел небо и небеса небес и поднялся бы на третье небо, ты не нашел бы там ничего большего и святейшего, чем то, что ты видишь на престоле в алтаре во время богослужения. И вот Господь даровал человеку святопречистое тело свою кровь, питание духовное и врачевание духовное. Но для того, чтобы быть причастником святых тайн, чтобы причаститься не в суды в осуждение, а именно в оставление грехов и в жизнь вечную, человек должен готовиться к этому. У нас ведь раньше на Руси Матушке норма считалась, что человек должен говеть каждый пост, каждый из четырех постов в году. В Великом посту часто говели дважды и трижды. Говели многие великие праздники, в день своего ангела. И только в виде исключения разрешалось тому, кто по условиям жизни очень удален от храма и редко имеет возможность его посещать, разрешалось раз в году, уж ни в коем случае не реже. Но так как-то стала падать духовная жизнь в русском народе, уровень ее опускался все ниже и ниже, какой-то духовный холод и равнодушие овладевало людьми, и это исключение стало правилом. И нормой какой-то считалось, что человек говеет один раз в год. И это не только тогда было, а еще в революционный год уже теперь из-за границы. Здесь стали многие более разумно на это смотреть и чаще приступать к святой чаше. Конечно, в духовной жизни человеку опасно предпринимать какие-либо ответственные шаги или какие-то решаться на какие-то поступки или действия без руководства и без благословения духовного отца. И если у него есть усердие в этом отношении, ему хотелось бы чаще сподобляться причастию святых тайн, то он должен всегда это делать с совета, с указания, с благословения своего духовника. Потому что враг нас караулит повсюду, на всех путях нашей жизни, а в особенности, когда человек хочет и какую-то перемену к лучшему внести, то для врага нашего спасения это нож по горлу, как выражались подвижники. И он всячески человека старается запутать, и в частности иногда влагает в него желание сразу таких духовных подвигов и трудов, которые человеку еще не по плечу. Ибо если он слаб духовно, то не понесет он того подвига и труда духовного, который может быть только при условии большого уже горения на личном уровне. Это доброе желание, и это, к этому как раз и должны стремиться все и каждый. Это помнить. Еще. Когда жил я в Хальдине, там же был как раз отец архимандрит Константин, то мы с ним много там лет прожили одновременно. Там у нас в больших храмах всегда было то, что вот сегодня будет. Чтение определенных правил молитвенных, которые должен совершить христианин, готовящийся исповедоваться и причащаться святых тайн. Но как я был изумлен, когда вылетел из Китая, попал сначала в Австралию, а потом в Америку, и когда видал, что редко-редко в каком храме это бывает. А что многие из тех, кто считается благочестивыми церковными людьми, не совершают этих правил, и даже о них и не знают. И в этом отношении какое-то незнание основных законов, такой молитвенно-аскетической подготовки к принятию Великого Таинства, так далеко зашло, что некоторые и не знают, что нужно их одеть, готовиться в течение какого-то определенного времени к этому. Каким-то обычным явлением стало, что человек идет исповедоваться. Хорошо, если еще с вечера, накануне того дня, когда он хочет причащаться. А то и днем, и к литургии придет. Накануне не побывавший, не ходивший в церковь совсем. Придет еще опоздавший. И придет при этом накануне и не постившись. Никакой подготовки совершенно нет. Господь милостив. Он знает, что теперь условия жизни такие, что иной человек, если бы знал, то исполнил бы. Просто уж такое невидение, и тут, конечно, в значительной степени уже виноват и клир, который недостаточно об этом разъясняет эти основные, важнейшие истины своей пасты. Но так или иначе, вот это печальное явление, оно слишком укоренилось. И надо бы с ним бороться всегда. Сами не допускайте такого поверхностного, несерьезного отношения к принятию святых Христовых тайн, и всюду старайтесь советом, указанием, наставлением его распространять. Ведь в наше время такое, что в условиях окружающей жизни каждый христианин может оказаться действительно миссионером. Среди нехристианской среды, окружающей его. Христианских слов говорится теперь много, и красиво они иногда говорятся. А жизнь идет теперь совсем не по христианским началам. Поэтому тому, кто хочет быть последовательным христианином в своей жизни, повторяю, придется частенько быть с чем-то вроде миссионера и борца за истину. Говорят, один в поле не воин, была такая поговорка. Но теперь христианин сплошь и рядом должен быть и один в поле боя. Христианин, который сокрушенно, смиренно поговевший, исповедовался и благоговейно с верою причастился святых тайн, как говорил владыка Антоний, наполовину уже для вечности спасен. И если бы он сумел сохранить ту святыню, которую он получает. Помните, когда будете подходить к святой чаше, помните, ни один человек от нее не отойдет таким, каким подошел. Господь сердце видит, видит самую глубину нашего сердца, нашей души. Если христианин подходит смиренно, сознанием своего недостоинства, действительно слушая или повторяя от души слова «не во врагом твоим тайну поверь», не лобзаньете там, яко Иуда, но яко разбойник исповедуете, если он так смиренно и с верою подходит к святой чаше, то непременно получит от Господа в святых тайнах дар, укрепляющий его. Подходя к святой чаше, молись, вспомни свои добрые желания. Вспомни, всем ведь нам хочется быть лучше, но бессильны мы, принимаем твердые решения, так называемые, а эти твердые решения оказываются, по выражению святителя Феофана, похожи на весенний снег, который попал на солнышко и сейчас же растаял, от него не осталось и следа. Так бывает, по выражению великого святителя, с нашими так называемыми твердыми решениями. Нет, подходя к святой чаше, проси у Господа источника силы духовной, чтобы он сам презрел на добрые желания твоего сердца и их укрепил, чтобы ты укрепленным для новой духовной жизни отошел от святой чаши. И помни, что если смиренной верой подойдешь, то получишь. Господь никому не отказывает в дарах благодати своей. Но берегись подойти с неверием, берегись подойти равнодушно. Помни, что благодать Господня просветляет и очищает того, кого она удостоивает за его веру и смирение и покаяние, но она же меч посекающий для того, кто осмеливается недостойно подходить к этой чаше. Поэтому все усилия прилагай к тому, чтобы и подготовиться как должно, и смиренной верою к святой чаше подходить. Еще возвращусь на минутку, оканчивая свое слово, к таинству покаяния. Забыл я, говоря о нем, нечто сказать. Человек, подходящий к исповеди, должен помнить, что страшным грехом будет, если он скроет какой-либо грех. К сожалению, встречаются такие явления. У человека на душе есть какой-то тяжкий грех, стыдный грех, который он тяготится открыть. И думает, ну ничего, ну пусть это останется уж. А все, по крайней мере, хоть остальное Господь мне простит. Не простит. Иное дело забытый грех. Господь знает, что мы всего вспомнить не можем. Тем более, как вы слышали, мы из-за глубины-то своей греховности проникнуть не можем своим взором. Но грех, который ты помнишь, берегись скрывать. Ты не только в нем не получишь прощения, но и ни один грех тебе не простится, и ты отойдешь от исповеди с еще большим тяжким грехом, как поругавший Божию благодать. Владыка Антоний с его громадным духовным опытом и знанием жизни говорил, в жизни бывают так называемые неразгаданные самоубийства. Так вот, владыка Антоний говорил, что значительная доля, может быть, большинство из этих непонятных самоубийств, почему они случились? Что они совершены были человеком потому, что он когда-то солгал на исповеди. Сказал ложь или утаил какой-то грех. От такого отступает дух благодати, и им завладевает тот, кто Иуду предателя довел до петли. Был, помню, ужасный случай у нас в Карбине, как какой-то человек как будто говел, исповедовался, пришел в церковь, причастился святых тайн, вернулся домой и повесился. Что тут такое было, никто не знает. Но по всей вероятности что-либо подобное. Или солгал на исповеди, или скрыл что-то, утаил. Потом, так или иначе, именно как поругатель благодати Святого Духа с исповеди вышел, поэтому причастился еще больше суда осуждения себе и погиб Иудиной смерти. Помните это, дорогая молодежь. Я очень рад видеть вас здесь, а в особенности тому, что многие из вас хотят как раз исповедоваться и причащаться святых таинств. Даже те, кто, может быть, не собирался. Если только нет причин каких-либо, которые вам могли воспрепятствовать, поусердствуйте. Пусть вы до этого не ходили, может быть. Господь милостив, если у вас загорится доброе желание освободить душу от греха, причастите святых тайн. Духовный Отец отпустит вам ваши грехи, и Церковь удостоит вас принятия святых тайн, если действительно будет глубоким и искренним порывом души. И это будет самый лучший конец, так сказать, венец вашего труда, который вы подняли сюда, собираясь, этим вы действительно увенчаете ваше паломничество.